Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Далеко ли видно с книжной башни? В Праге в течение трех сентябрьских дней проходила вторая по счету ярмарка «Пражская книжная башня». Первая прошла год назад, и мы о ней рассказывали. Новая ярмарка собрала, может быть, и не больше участников, но атмосфера была, как мне показалось, более теплая, дружественная. Вероятно, от того, что многие успели уже друг с другом перезнакомиться. Культурная программа развернулась на двух сценах. Среди выступающих Владимир Сорокин, Виктор Вахштайн, Анатолий Вишевский, Михаил Шишкин, Александр Архангельский, Андрей Шарый, Динара Расулева, Света Бень, Александр Дельфинов, Женя Бережная, Борис Беленкин, Сергей Бондаренко, Ксения Лученко, Евгений Фельдман, Кира Ярмаш, Игорь Померанцев и многие другие. «Пражская башня» — это книжные новинки по ценам издателей, общение и диалоги о современной неподцензурной литературе. Словистые историки литературы обсуждали прошлое и настоящее там издата. Томаш Гланц и Михаил Калужский говорили о том, как и почему чешскую литературу не прочитали в России. Фонд «Straightforward» провел открытый питчинг русскоязычных книг для чешских издателей и переводчиков. Прошла конференция независимых книжных магазинов. Круглые столы и соло-выступления – писателей и писательниц на темы поиска себя в эмиграции, о кризисе идентичности, о потере и приобретении языка и культуры в новой стране. Мастер-класс с профессиональным генеалогом Александрой Козыревич на тему «Семейная история в современных условиях» и многое-многое другое. Попробую представить быструю панораму впечатлений. Писательница Наталья Громова.
Во-первых, я приобрела немцев после войны, что меня очень занимает все-таки параллели вот эти вот, с немцами. Они меня теперь все время занимают.
Поясните, пожалуйста, что значит приобрела немцев после войны?
Книжку немцев.
Несколько этих самых маркграфств.
Да-да, книжку «Немцы после войны». Это любопытный сюжет, я говорю, потому что меня волнуют действительно рифмы с Германией, да, и довоенные, и послевоенные, и все, что происходит с Россией и Германией, мне все равно кажется убедительным параллелью. Вот, и сейчас на эту тему выпущена действительно не одна книжка. Это действительно всех занимает одновременно. Ну вот, и парочку книжек Александра Архангельского, потому что мне интересно, как можно сейчас повернуть литературу классическую, ну, пока я не могу про это ничего сказать, что там получилось. Вот. А так, мне кажется, что очень много современного и такого молодежного, во что я даже бы не стала сейчас вникать. То есть наши темы, конечно, нашей с вами темы исторической не так много, мне так кажется, на этой ярмарке, если бы не брать ваши собственные прекрасные тома.
Похвалу я вырежу обязательно. А если взять не тематически, а в целом как бы судьбу взять, разве эмиграция может состояться чуть дольше, чем вот ее первое дыхание? Разве она не умирает после, так сказать, первого чахоточного румянца, первого успеха?
Вашей эмиграции. Вы сколько существуете в эмиграции? Она же не умерла.
Так пока я жив. Вот так вот. Еще 35 только.
Так нет, у нас эмиграция с Герцена началась, и она до сих пор не умирает. Еще.
Ну, ведь это же разные эмиграции, они все время себя меняли.
Они себя меняли, но они все равно крутятся все вокруг одного вот и того же, да, вот этого российского вот этого места, которое никак не может, как бы сказать, сдвинуться, да, оно повторяет и повторяет те же самые круги. Поэтому мне кажется, что у нас опыт эмиграции, пожалуй, я даже не знаю, только с поляками, пожалуй, можем сравниться в этом смысле. Но поляки придумали проект Польши культурные, и поэтому они могли вернуться. А Россия так и не придумала, мне кажется, себе такой проект.
Ну, как вы думаете,
эмиграцию.
Почему?
А потому что это очень большая страна. Мне кажется, пока она в таком виде существует, огромном, вот не как Польша, а как Россия с огромным количеством лишних, как бы сказать, мест. Если бы это была Московия, Петербург и Москва, я думаю, что бы мы придумали бы кое-что. А вот то, что у нас существует, мне кажется, на этом огромном пространстве мы не можем ничего придумать.
Наталья Громова. Издатель и владелец электронной библиотеки «Имверден» Андрей Никитин-Перенский.
Андрей, вы практический делатель. Вы делаете библиотеку, значит, вы думаете о читателе, а не только о себе. Как вы видите перспективу жизни русского слова в зарубежье? Есть это будущее?
Не знаю. С одной стороны, я почти 30 лет здесь, а с другой стороны, вот я думаю тоже, что как, пока существуют новые мигранты, новоприезжающие мигранты, то это все длится. А они как-то вот не вижу никакого пока, к сожалению, или к счастью, счастье для нас, но, к сожалению, для страны никакого даже близкого причины, чтобы миграция прекратилась. Пока существуют новые мигранты, они так или иначе снова нас двигают к тому, чтобы мы что-то делали дальше. Я вот сейчас вижу за 30 лет жизни в Германии, и я так уже немножко так как-то заплесневел, да, уже онемечился, уже, в общем, занимался немецкими проблемами частично, не только русскими. А сейчас действительно вижу, что вот эта движуха русской эмиграции здесь, в Германии, здесь, собственно, в Европе, она меня тоже сподвигает на какие-то новые идеи, новые мысли.
Что вы думаете об интересе вашей аудитории? Движется ли он вот за эти несколько десятилетий куда-то? Можно ли этот вектор нарисовать и назвать? Меняются ли вкусы, потребности? Вы ведь ведете статистику посещений вашего сайта.
Нет, статистика довольно приблизительная. Могу сказать только, что количество посетителей почти не увеличивается, хотя увеличивается значительный объем.
Чего?
Книг, представленных в библиотеке. И я это связываю с тем, что, собственно, вот эта вот и публика читающая, она конечна. Да, то есть все-таки вот количество людей, которые интересуются, оно довольно конечное, и они уже все, ну, грубо говоря, почти все знают. Постоянно бывают рассказы о том, что кто-то новый узнал, кто-то новый столкнулся, но это какие-то все меньше и меньше этих людей.
То есть надпись на вашей майке «Библиотека Инверден» – это просто для приветствия, а не для того, чтобы кто-то узнал о вашем существовании.
Чтобы меня узнали, да, в лицо.
А это тот самый.
Да.
Какой самый интересный, неожиданный, может быть, приятный фидбэк, отзыв от читателей вы получили за эти годы?
Отзыв был интересный, что, во-первых, в пандемию люди начали мне говорить, что только благодаря мне они вообще продолжают дальше существовать, потому что закрылись все библиотеки бумажные. А второй вот сейчас, когда люди говорят, что, эмигрировав вот сейчас из России, они тоже пользуются библиотекой как, собственно, почти единственным способом читать дальше и находить дальше какие-то цитаты, книги.
Андрей Никитин-Перенский. Писательница Ольга Кромер.
Читать книги, сидя в Израиле, книги на русском языке, то же самое, что читать их в Москве.
Однозначно нет, но есть очень интересный феномен. Когда приехало наше поколение 30 с лишним лет назад, то очень большая часть репатриантов, они стремились отказаться от русского языка, чтобы как можно скорее приобрести израильскую идентичность. Потом возникло так называемое полуторное поколение. Те, кого привезли в 10-12 лет в подростковом возрасте, они просто не знали этого языка, потому что их родители были гораздо больше озабочены тем, чтобы они выучили иврит. А сейчас пошло второе поколение, и оно начало учить русский язык. Это очень трудно объяснимый феномен, но, видимо, Израиль все-таки очень маленькая страна, и это такой кусочек почти Европы, окруженный, в общем-то, Азией. И очень многим людям, приехавшим все-таки с европейского пространства, этого не хватает, они пытаются к этому вернуться.
Да, вы противоречите, возражаете тому тезису, который во мне много лет живет, что у эмиграции нет второго поколения. А вот оказывается, что тяга к русскому языку – это поразительная вещь.
Возможно, это связано с тем, что сейчас приехала очень большая волна очень интересных людей, и возникла какая-то очень интенсивная культурная деятельность на русском языке.
Писательница Ольга Кромер. Звукорежиссер, ветеран «Радио Свобода» Юрий Рудерман.
Меня больше всего порадовало на этой выставке как раз наличие национальных литератур все-таки. Я сегодня был еще к тому же на белорусской книжной ярмарке, и там было 10 издательств. И для меня это было очень приятно, потому что все-таки они более живущие за свой счет и считают деньги, но тем не менее книги и выдаются, издаются все больше и больше на любой цвет и вкус. Так что Россия – Россия, а Беларусь – Беларусь.
Юрий Рудерман. Художница и писательница Ксения Кривошеина.
Ксения, вы художница, а вот глазами художницы «Мир там из датской книги». Интересно?
Там издатский здесь или там издатский там?
Ну, мы были на там издатской, что называется, ярмарке. Сегодняшняя заграничная книга на русском языке. Интересно эстетически.
Вы знаете, я вчера слушала выступление Шишкина, Михаила Шишкина. Вы знаете, он произвел на меня впечатление совершенно неожиданное. Во-первых, у него было такое, это вот эссе его, которое он Томаса Манна превратил в такой вот в совершенно современный подход, подменив, так сказать, этот нацизм, фашизм. Достаточно было поменять одно слово, и ты все сразу понял, о чем идет речь. Вот. Это все очень пессимистично и страшно, все то, что он говорил. Но это такой своего рода манифест. Понимаете, вот этот манифест Шишкина, он был манифестом всей этой ярмарки, мое такое чувство. Вот это был действительно такой символ этой ярмарки. Он один из немногих, который сказал именно вот, в нем заключалась именно такая вот сублимация всего. Ну, единственное, что я хотела его спросить, я хотела ему задать вопрос, но просто не получилось. Действительно, опять получается, что мы не в изгнании, а мы в послании. Это, конечно, из этого выходит так. Насколько мы будем в послании, я не знаю. Все будет зависеть от многих обстоятельств. Конечно, когда человек... Я помню хорошо третью эмиграцию. Никита помнит, естественно, первую и вторую эмиграцию. Он может сказать со своей точки зрения. Но третья эмиграция была ведь очень яркая, была очень такая насыщенная и литература, и живопись. Это был мир, огромный мир, который был выброшен навсегда. Навсегда. И когда ты оказываешься вне своих стен, вне своей страны навсегда, ты мобилизуешься. И вокруг этой третьей эмиграции была большая мобилизация тоже людей, которые хотели ее поддержать. Вот во Франции, я говорю во Франции, потому что русская эмиграция, третья эмиграция во Франции была очень поддержана французами, правительством. Им давали не только просто деньги, а их поддерживали творчески, чтобы они продолжали жить. Вот насколько наша эта вот новая волна, вот та, которую мы сегодня видели, очень интересная выставка, совершенно невероятно интересная. Интересная тем, что она молодая. Вот это вот именно молодая Россия, которая вдруг оказалась выброшенная из этого вот кошмара. Еще прошло мало времени. Я считаю, что это прошло мало времени, когда мы можем говорить о том, что будет. На данный момент, на сегодня, я могу только констатировать, что это необыкновенно. Это феномен, новый феномен. Что с ними будет через год, через два, я не знаю. Может быть, Путин иначе распорядится своей жизнью, или что-то будет с ним, и страна обратно вернется в более не менее какое-то нормальное существование, хотя мы не знаем, это будет долго. И что будет с этими ребятами, которые сейчас у нас такие действительно и талантливые, и замечательные, мы не знаем. Но мне было очень приятно увидеть все то, что вот я увидела за эти два дня.
Ксения Кривошеина. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Далеко ли видно с книжной башни?» У микрофона Иван Толстой. Участники и гости Праги делятся своими впечатлениями. Патриарх эмиграции, дважды француз Советского Союза, как он сам себя назвал, Никита Игоревич Кривошеин, был выслан из Парижа в СССР в 1948 году вместе со своими родителями. Отец его был арестован, сам Никита сел после анонимной статьи во французской газете «Монт», посвященной подавлению венгерского восстания. Никиту Игоревича вычислили, и он получил 5-летний срок. Вышел в начале 60-х и всю жизнь зарабатывал себе на хлеб работой переводчика-синхрониста. В начале 70-х, благодаря ходатайствам французских властей, ему удалось вырваться обратно во Францию, где он продолжил работу синхрониста. На пражской ярмарке он представлял свою новую книгу «Подвиг переводчика», выпущенную Сергеем Поройковым, издательство «Исия Медиа».
Могу сказать, что я принадлежу к второму поколению первой эмиграции. Мои родители выехали один в 20-м, другой в 22-м. Я родился в 34-м. И я принадлежу к первому поколению третьей эмиграции. Вот одновременно две мои ипостаси. Можно вспомнить Андрея Белого, который говорил, был Петербург и была империя. А я бы сказал по-другому. Была империя и была диаспора. И вот Россия, может быть, в Европе или в мире, единственная страна, которая так во многом воплотилась, так во многом существовала, так во многом спасала себя в диаспоре, как не Россия. И после Октябрьского путча, и после Второй войны, и в брежневскую диктатуру, и в путинское единовластие. Выезд – это странно, ни одного народа, ни одной нации такого нет, когда выезд есть призыв спасения, самосохранения. И это очень грустно. Это очень грустно. Это единственная страна, которая вот так себя спасает выездом.
Как вы в себе уживаете, укладываете взаимно человека первой волны и человека третьей волны? У вас не возникает внутреннего конфликта? Вы кто? Ведь говорят, что третью волну, несмотря на то, что Ксения сказала, что были и целые программы, правительственные, и вообще общество отнеслось положительно, что все-таки был конфликт. Это какие-то совки приехали, какие-то хамы, какие-то люди, которые...
Не надо преувеличивать, не надо преувеличивать среди них. Были все-таки люди положительные, как Синявский и Даниэль, был Литвинов, люди очень положительные, от которых советы избавлялись. Но я к этому даже отношусь, к контингенту, если можно сказать. Советы от меня избавились. Массовая эмиграция третья, она экономическая, карточная, хлебная. Четвертая эмиграция, тем более, это иностранная рабочая сила и более ничего.
Никита, есть у эмиграции будущее или нет? Если вот пройтись по книжной ярмарке.
Ваш вопрос содержит ответ в моем предыдущем ответе. Поскольку, повторяем, Россия единственная страна, которая производила постоянно и заочно жила существованием своей диаспоры, ну, это же относится к книгоизданию. Поскольку диаспоры оставляют, как и все прочие, след между собой гутенбергерский.
Какую ошибку не нужно совершить нынешним эмигрантам, исходя из вашего опыта исторического?
Той самой, которой Ксения и я чуть не поддались, когда была так называемая перестройка, когда были Горбачев и Ельцин, и мы чуть не собрались... Не то, что переезжать, но там бывать, интегрироваться, существовать. И когда возник ВВП, то мы абсолютно поняли, насколько нами овладел тот же идеализм, который погубил моих покойных папу и маму, которые в 1948 году поверили тому, что нет СССР, а снова есть Россия.
Никита Кривошеин. Я обращаюсь к издателю Александру Гаврилову, «Видим Букс».
Ну что, за год куда сдвинулся новый издатель?
Если говорить о достижениях, собственно, Пражской книжной ярмарки, Пражской книжной башни, то, кажется, она значительно придвинулась к своему читателю, к своему посетителю. Народу больше, продаж больше, люди интересуются тем, что происходит с русской книгой. Если же говорить о самой русской книге, то перед томиздатом сегодня встает вопрос, на который невозможно дать четкого ответа. В каком году мы живем? В 1922 или в 1973? Чем должен быть томиздат? Такими издательствами, которые выпускают книги, проникающие в Советский Союз и являющиеся орудием борьбы с доминирующим оболваниванием, или просто книгами для русского читателя, который уехал вслед за ними или, может быть, даже перед ними. Вот этот выбор между книгами для тех, кого нету рядом с нами, и книгами для тех, кто рядом с нами живет, он определяет удивительно, до какой степени много. И форматы книг, и темы, и ценовую политику, и способы распространения. И, может быть, самое главное, тематику. Очень во многом те медиа, которые работают в основном на Россию, завязаны на все более и более тонкий, детальный анализ способов существования путинизма в прошлом, путинизма в настоящем, абсолютно бестселлером и этой книжной ярмарки, разумеется, книга Романа Баданина с «Товарищи», «Царь», «Путин собственной персоной», «Как Путин обманул нас и всех окружающих». Мне кажется, что эти книги, обращенные в наше недавнее прошлое, которые анализируют, как мы дошли до жизни такой, не отвечают на вопрос, как нам жить дальше. А этот вопрос, как мне кажется, для тамиздата, для нынешнего тамиздата, для 2025 года, важнее всех остальных.
А что, набоковские книги отвечали, а цветаевские книги отвечали, а Ходасевич отвечал на этот вопрос?
Нет никаких сомнений. Более того, мне кажется, что вот у меня лично есть ощущение, что теперь, когда я не только читатель книжек, но и издатель книжек, каждый раз, когда я думаю, надо ли эту книжку издавать, я не думаю о том, что она сделает с читателем сегодня. Я думаю о том, какой она будет хотя бы через 10 лет. Вот это книги, которые обращены в будущее. Конечно, сборник стихов Цветаева и так же, как сборник стихов Полоскова через 10 лет будет читаться совсем иначе, чем сегодня, но будет читаться.
Издатель Александр Гаврилов. Одну из самых ярких книг привез в Прагу нью-йоркский издатель Илья Бернштейн. Это двухтомник большого альбомного формата «The Vanished Metropolis» – «Исчезнувший город». Великолепный увраж посвящен былому Берлину, от которого осталось то, что собирают коллекционеры. Я беседую с издателем Ильей Бернштейном.
Я сравнительно недавний американец, 7 лет как американец, а до того я, слушай, полвека жил в Москве. Я издатель был, издателем и в Москве, и мне удалось, по счастью, сохранить свою профессию, род занятий в Америке. Несмотря на все тяготы эмиграции.
В каком издательстве вы работали в Москве?
Сам у себя. Я назывался издательский проект А и Б. Это был вполне независимый издательский проект. У меня была своя ниша. Я издавал комментированную советскую детскую классику. Например, Денискины рассказы в комментариях Дениса Викторовича, собственно, Дениски. Или Коваль в комментариях Ликманова и Лейбова. И я был сокомментатором, но я также был делателем всего остального, потому что я еще книжный дизайнер и специалист по верстке. В общем, это был такой холодный сапожник, только что с мотором, не холодный. И я делал книги, продавал, с этого жил, горе не знал, а теперь пытаюсь повторить этот путь в совсем других условиях.
Где вы живете, в Америке?
В Нью-Йорке.
Правильно, центр американского издательского мира. Расскажите, пожалуйста, об этом чудесном двухтомнике. Что это?
Про это можно по-разному рассказать, и все будет в равной степени корректно или, наоборот, некорректно, потому что это такой продукт, который трудно определить, у него нет аналогов, на мой взгляд. Идея была в том, чтобы представить огромную частную коллекцию туристической эфемеры, касающейся американского гранд-тура. Тут, наверное, два термина требуют объяснения. Эфемеры – это то, что не предназначено для длительного хранения, то есть, в общем-то, бумажный мусор. В туристическом мире это багажные квитанции, ярлыки, меню ресторанов, считая с гостиниц, буклеты, афишки, проспекты и тому подобное. Это эфемера. А американский гран-тур, ну, вообще слово гран-тур, термин занятый, это когда, например, английский молодой аристократ для продолжения, завершения образования совершает паломничество по культурным столицам. А американский гран-тур – это когда такое путешествие отправляется сталелитейщик из Питтсбурга, он плывет на роскошном лайнере, останавливается в роскошной гостинице, и ходит он в варьете и казино, в общем, господин из Сан-Франциско. И вот один американский бизнесмен, его зовут Лоуренс Ф. Олмонд, он жив и здоров, ему 80 лет, живет он в Лос-Анджелесе, он всю жизнь по делам своего бизнеса путешествовал по миру, и еще он такой коллекционер, букинист, историк-любитель, и очень-очень много лет, вот более полувека, собирает коллекцию туристической эфемеры, касающейся американского гран-тура. Это, к сожалению, не очень музеифицированное, но совершенно колоссальное на сотни тысяч единиц хранения собрания. Желая, наконец, предъявить ее миру, он обратился к своему другу, который Григорий Злотин, он живущий в Лос-Анджелесе историк, он, в частности, историк Германии, и Злотин предложил сделать книгу о Берлине, основываясь на этой коллекции. То есть туристический Берлин сквозь призму этой коллекции, а это значит Берлин трех эпох, Берлин имперский, когда возникла собственно, империя, и нужно было строить из сравнительно небольшой столицы Пруссии, создавать столицу империи, затем Ваймар и время нацизма. Все эти три времени отражены в коллекции. То есть это период с конца 19 века и до начала Второй мировой войны. И книга делится на 10 частей, соответственно, рестораны, универмаги, кинотеатры, в общем, 10 глав. В каждой из этих глав примерно 15 описано реально существовавших объектов. И проиллюстрировано это огромный иллюстрирует. То есть можно сказать, что это огромный иллюстрированный, 1000 страниц, 2500 иллюстраций, иллюстрированный путеводитель по Берлину столетней давности.
Какие связи, какие ниточки связывают этот Берлин, эту эфемеру, можно сказать, с русским Берлином, с эмигрантским Берлином, с литературным Берлином, с художественным? Есть ли там выходы вот на то, чем очень часто интересуются, когда говорят «довоенный Берлин»?
Ну, это же все-таки книга специфическая, это туристическая индустрия, еще и в значительной степени ориентированная на богатых иностранцев. Поэтому литературного Берлина там нету в нашей книге, зато есть огромное присутствие русских эмигрантов в сфере всякого энтертеймента, то есть это кабаре, естественно, театр, балет, этого там в Берлине было не меньше, чем в Париже русского, а в области кабаре, варьете и поболее. А что касается эмиграции, то, говоря о Берлине, конечно, о Берлине вот таком вот туристическом, невозможно пройти мимо колоссальной еврейской эмиграции из Берлина в 30-х годах. Там выдающихся режиссеров или просто шоуменов, организаторов всякой развлекательной деятельности, эмигрировавших в основном в Америку. Это все были будущие столпы Голливуда. Многие из них стали потом очень заметными людьми в Голливуде. А начиналось это все там, на германских киностудиях, например, или на подмостках берлинских варьете.
Как называется ваше издательство?
Tip-Top Street Press. Tip-Top Street – это улица, на которой я прожил первые месяцы своей эмиграции, в Бостоне еще. Улица Tip-Top.
Что вы уже издали помимо этой книги или что в планах?
Я издаю две большие, сравнительно большие, ну, то есть уже по дюжине книг, насчитывающие серии. Одна из них – это билингвальные сборники поэзии. То есть это русская или, может быть, не русская, но на русском языке поэзия в переводах на английский язык. Вот заметные книжки, которые я привез сюда на выставку, это такой белорусский поэт Дмитрий Строцев. Его опыт пребывания там на Крестина, Жодина. То есть он прошел через аресты, был некоторое время таким узником, и этот опыт в поэтической форме представлен в книге, которая переведена на английский большим коллективом американских славистов. Называется книга «Война и мир», и книга поэта американского Марины Тёмкина, называется «Комиксы на еврейскую тему». Если сейчас у меня, может быть, название я, возможно, сам перевел неправильно. Вот, в переводах Бориса Дролюка. Это одно направление. Вот там у меня вышли сборники Псоя Короленко, Пушкина в переводах бостонского прекрасного поэта Филиппа Николаева. А другое направление – это тексты, написанные в Америке по-русски. Это Бахыт Кенжеев или Владимир Гандельсман, Катя Капович, Полина Борскова. В общем, те, кто, с моей точки зрения, ну, такие интернациональные русские писатели и поэты, фигуранты большой русской литературы.
Издатель Илья Бернштейн. Свое выступление на ярмарке было и у русской редакции «Радио Свобода». Дмитрий Волчек и «Медуза» выпустили в свет дневник биробиджанского музыканта Павла Кушнира. Пражский филолог Ивана Рычлова взяла серию доверительных интервью у журналистов «Свободы». «Чехия и мир глазами россиян в изгнании» издательство «Books and Pipes». «Зачем чехам знакомство с другими русскими?» Историк Ярослав Шимов вместе с Андреем Шаром выпустил книгу «За нацию и порядок. Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами» издательство «Историческая экспертиза». Рассказ о вчерашней Европе и политических брожениях межвоенного времени так тревожно напоминает некоторые тенденции наших дней, что иногда и не скажешь, это о европейском прошлом или чуть ли не о будущем. Андрей Шары также представил историко-биографический сборник «Истории любви. Чешские романы» издательство «Видимбукс» «От Казановы до Кафки, от Цветаевой до Чапека». Автора еще одной книги на ярмарке не было, но многие его хорошо знают и помнят. Это Дмитрий Тарасенков. Мемуаров, написанных о радио «Свобода» на русском языке, раз-два и обчелся. С тем большим интересом читаются тарасенковские записки. Воспоминания его не полностью посвящены «Свободе», но они и ценны не только этой темой. Дмитрий Тарасенков родился и вырос в насквозь литературной, даже книжной семье. Его мать Мария Белкина, которую многие знают по изумительной книге о Марине Цветаевой «Скрещение судеб». Мария Иосифовна знала Цветаеву лично. Одной такой матери достаточно, чтобы оценить происхождение Дмитрия Тарасенкова. Но ему было мало. Его отец – известная фигура советского литературного официоза, литературный критик Анатолий Тарасенков. Это как бы другой полюс от Марии Белкиной. Тарасенков-старший был фанатичным библиофилом, собирал русскую поэзию XX века. И не просто собирал, но и составил великолепный справочник русской поэзии, настолько полный для 1955 года, насколько это тогда было возможно, разумеется, без эмигрантского крыла. И вот Дмитрий Тарасенков вырос в такой семье. Странно было бы не полюбить литературу и книги. Он и полюбил, и познал, и познавший отправился в эмиграцию в конце 70-х. Жил в Нью-Йорке, собирал книжки русских поэтов-эмигрантов, как бы дополняя наследие своего отца. Потом переехал в Мюнхен на свободу, потом в Прагу, заведовал отделом новостей. Теперь на пенсии. И вот книга мемуаров «Возвращаясь с ярмарки». Я отнес бы ее к жанру культурной сплетни. Язвительный и дерзкий Тарасенков владеет этим искусством мастерски. Всех припечатал, никого не пропустил. Книга издана очень элегантно, полна автографов, знаменитостей, собранных Тарасенковым. Издатель Леонид Межибовский. Эстерум Паблишинг. Франкфурт на Майне. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Далеко ли видно с книжной башни?» У микрофона Иван Толстой. И теперь можно поговорить о книге, подготовленной русской редакцией «Свободы». Мы с Игорем Померанцевым собрали сборник 37 эпизодов подкаста «Зарубежье», который звучал на «Свободовских волнах» в течение 2023-2024 годов. Георгий Урушадзе, руководитель издательства «Freedom Letters», любезно предложил нам выпустить книгу «Бесед с новыми эмигрантами, изгнанниками, релокантами». В сборнике участвуют Игорь Губерман, Марио Корти, Виктор Вахштайн, Татьяна Долинина, Виталий Комар, Бахыт Кенжеев, Глеб Морев, Иван Шведов, Анна Наринская, Евгений Добренко, Алексей Макушинский, Марианна Разуманова, Ирина Евса, Максим Осипов, Илья Кутик, Роман Тименчик, Людмила и Борис Херсонские, Александр Эткинд, Олег Лекманов, Михаил Эдельштейн, Борис Беленкин, Дмитрий Кузьмин, Виктор Пивоваров, Ганна Оганесян, Марк Белорусец, Владимир Гандельсман, Александр Васильев, Михаил Эпштейн, Александр Дельфинов, Елена Костюкович, Илья Кукулин, Мария Степанова, Гасан Гусейнов, Дмитрий Плесецкий, Сева Новгородцев и мы с Игорем Померанцевым, которые взяли интервью друг у друга, так сказать, на сладкое. Предваряет книгу наше с Игорем Померанцевым предисловие. От составителей. Название «Патриоты без патрии» – вопросительный знак. Выражение «русское зарубежье», в отличие, например, от древнегреческой диаспоры, несет ярко выраженный политический смысл. Жители русского зарубежья дистанцируются от российского государства, но при этом не разрывают отношений с русской культурой и языком. У русского зарубежья свои истории и традиции. О нем пишут исследования, мемуары, документальную прозу. Но единого образа нет, фрагменты не складываются в общую картину. Эта книга появилась на свет благодаря современным интернет-сервисам. Из студии «Свободы» мы оперативно связывались и говорили на заданную тему с десятками собеседников. Эту книгу можно и слушать, потому что интонация, тембр, высота голоса скажут об опыте говорящих не меньше, чем их рассказы, суждения, обобщения. Другими словами, эмоции не искажают смысла разговора, а входят в его состав. Эмоциональная жизнь человека во многом определяет его поступки. Самоидентификация, понятие из области психологии, в живом разговоре может звучать драматично, а порой трагично. Кто я? С кем я? Зачем я здесь? Ответы бывают внятными, сбивчивыми, бесстрастными, душераздирающими. Собеседник думает вслух о рубеже в своей жизни. Почему так трудно переступить его? И что там, по ту сторону рубежа? Выбор зарубежья – это часто выбор будущего твоих детей. Где и какими они вырастут? На каком языке будут говорить? Фоном наших разговоров была война, агрессия России против Украины. Чувствуют ли ответственность носители русской культуры, покинувшие свою страну, за военные преступления России? Что они выбирают? Пассивное осуждение агрессора или активную помощь Украине? Существует ли патриотизм вне патрии? Радио «Свобода» по природе своей суждено было пребывать в вечном зарубежье. Создатели станции говорили «суррогатное радио», то есть не настоящее, не местное, а замещающее, как суррогатным бывает кофе. Пока нет подлинной свободы на родине, будем слушать вольный голос, льющийся из-за рубежа. На 30 лет судьба сделала передышку в суррогатной истории, и Московское, а также Петербургское и Екатеринбургское бюро показали себя в 90-е, 2010-е годы полноценными конкурентами журналистского рынка. Но с нападением на Украину все вернулось в привычное зарубежное состояние. Станцию выжили, выдавили из России, и бывшие слушатели приходят теперь к свободовскому микрофону в Европе и передают свои истории, как раньше говорилось, на ту сторону. Нет, мы вещаем не для безнадежных двоечников. Возможно, дело в какой-то беспечности аудитории, которая отмахивается от вопросов права, политики, морали, закономерности истории. Слишком часто русскому человеку серьезные вещи по барабану, пока внезапно барабан не начинает созывать на эшафот. Как хотелось бы уклониться от неприятной правды, все так же беспечно заливать горячий жир котлет, но сегодня приходится отвечать всем, и предлагаемый сборник – одна из попыток измерить частную судьбу на фоне больших событий. В 70-е годы российским диссидентам удалось убедить себя и западную общественность, что русский народ – жертва ГУЛАГа. Эта парадигма меняется на наших глазах. Понимание, кто жертва и какова роль народа в деградации России, требует ревизии. Русскому зарубежью предстоит многое переосмыслить. Хватит ли ему интеллектуального мужества? Игорь Померанцев, Иван Толстой. Это предисловие к сборнику, названному «Я сам стал русским зарубежьем». В заголовке цитата из беседы с берлинским поэтом Александром Дельфиновым. Страницы сборника снабжены QR-кодами, так что наших собеседников можно не только почитать, но и послушать. Давайте так и сделаем, хотя бы коротко. Поэт Мария Степанова.
Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом чуть позже чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лапзание, слезы и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов. Потом входили за старшими в наморщенную воду. В дыму шашлычном лязгали стрекозы. Потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка, в июле утро.
Радиоведущий Сева Новгородцев.
В чем был все-таки секрет вашего успеха на BBC, ну, кроме таланта? Вы были своим, зарубежным или одновременно и своим, и зарубежным?
У меня такая история. Я ездил уже с гастролями по Советскому Союзу. 12 лет, в общем, у меня там музыкантской деятельности. И мы приезжали в очередной провинциальный какой-то богом забытый город. А в провинциальных городах, маленьких особенно, делать совершенно нечего. И поэтому, если кто-то приезжает, валят на концерт все. И первые ряды занимают влиятельные тузы, люди со связями, музыка незнакомая, потому что мы играли музыку в основном Count Basie там и прочих, все американское. И я, сидя на своем теноре играя, вынужден был смотреть на эти первые ряды. А там люди, которые не понимают вообще, что происходит, и, ну и не уйти невозможно, потому что авторитет свой обронишь. И вот они смотрели на происходящее, как я называл для себя, стеклянными глазами. Так вот, начиная работать на BBC и сочиняя для своей публики какие-то там первые свои робкие шутки, я пытался обойти эффект стеклянных глаз. Я хотел, чтобы не было вот этого отчуждения. Мне, честно говоря, от него жгуче стыдно становилось на наших джазовых концертах. Поэтому я с первого же раза взял курс на сближение с народом. Еще и потому, что прекрасно из своих гастрольных наблюдений знал, что советская молодежь – это совершенно угнетенный и подавленный слой общества. Их давили родители, их пропесочивала пионерия, комсомол и так далее. Поэтому из чисто человеческих побуждений, из эмпатии, я пытался их как-то поддержать, как-то там пошутить. И вот эта нехитрая формула и привела потом к неожиданным результатам.
Поэт Владимир Гандельсман.
Владимир, вы уже более 30 лет живете в Нью-Йорке. У поэтов особый слух. Вы слышите голос Нью-Йорка? У вас есть акустический образ города или просто образ Нью-Йорка?
Да, есть. Это как-то в стихах сказывалось. Наверное, это началось, когда я переместился в Нью-Йорк. Работа моя закончилась. Я вообще уезжал по рабочей визе. 4 года я проработал в этом Vassar College инструктором русского языка. У меня же нет никакого образования филологического, что я был на такой должности. А потом началась жизнь в Бронксе, когда было принято решение остаться. Это довольно непривлекательное место. И я работал, ну, кем только не работал, ночным сторожем, там, продавцом в книжном магазине, причем мне надо было ездить на Брайтон. Я присматривал за каким-то безумным стариком, который по ночам порывался уходить из дома, я должен был ночью. И у меня есть такая баллада по уходу, называется. Было такое тяжелое время, но в то же тяжелое время появились такие стихи. Одно из них, например, называлось «Эмигрантская». Ну, то есть я начал слышать действительно этот город. А Бронкс – это такое латиноамериканское, шумное, довольно тяжелое место. Там были строчки «То ли Кармен, какую режут в эти поздние часы, то ли варьё, почуяв, брешут припаркованные псы, край оборванной конверта, край необжитый тобой, завезенный из Пуэрто». Рика музыкой тупой. Спи, поэт, ты сам не сносен, убаюкивай свой страх. Это билдингская осень в темно-бронксовых лесах.
Так звучит сборник «Я сам стал русским зарубежьем», выпущенный Георгием Урушадзе в издательстве Freedom Letters. И теперь слово организатору Пражской книжной башни, неутомимой Александре Вахрушевой. Как вам вообще ярмарка? Удалась?
Вы знаете, как мне кажется, вторая Пражская книжная башня прошла совершенно оглушительным успехом, хоть, может быть, это не скромно так сказать организатору, но мы действительно приятно удивлены тому количеству гостей, тому количеству участников, авторов, издателей, журналистов, переводчиков, которые в эти 3 дня посетила спойку.
А с чем вы в этот раз связываете успех? Ведь вроде бы второй раз бывает, знаете, не так напряженно, как-то уже все не совсем новое, все немножко устают, а тут действительно невероятное количество людей, горящие глаза. С чем это связано, по-вашему?
Вы знаете, в этом году на самом деле для нас многое было впервые. Я связываю этот успех с тем, что к нам по-другому отнеслись наши известные авторы. И, как вы заметили, в пятницу у нас вечером выступало сразу два прекрасных писателя, можно сказать, живых классиков?
Можно.
Михаил Павлович Шишкин и Владимир Георгиевич Сорокин. И это, конечно, произвело колоссальный фурор, потому что у Сорокина сейчас вышла книга «Сказка», и она вышла буквально вот в эти дни перед ярмаркой. И его встреча на ярмарке – это начало гастролей автора с презентациями книг. Дальше он поедет в Берлин, дальше он поедет в Ереван. И то, что нам удалось собрать такое количество гостей, во многом заслуга их тоже. Также у нас в этом году впервые был опыт, когда мы объединились с белорусским «Там-издатом». Это было непросто, но мы все равно довольны результатом, потому что, как мне кажется, это очень важно. Мы не одни находимся в состоянии изгнания, цензуры. Белорусы находятся в этой ситуации с 2020 года. Их опыт, возможно, в чем-то уже гораздо более ценен и интересен для русскоязычных издательств, которые сейчас находятся в изгнании. Поэтому их участие для нас было важным. И опять же заметить хочу, что в воскресенье, когда была презентация научного сборника, изданного Славянской библиотекой, это тоже для нас было неожиданно, насколько много интересующихся темой белорусов в изгнании не только сейчас, но и истории белорусов в эмиграции от столетней давности, то мы можем просто понять, насколько мы близки с ними в этой истории.
Александра, а как сложились ваши взаимоотношения с городскими властями Праги? Насколько они благосклонно смотрят на организацию, все-таки на таком специфическом сегодня языке, как русский, в центре Европы?
Вы знаете, насчет городских властей у нас пока отношения нейтральны. Скорее, платформа «Пратели свободного русска» и Павел Гавличек, который стал инициатором нашей поддержки, и в прошлом году, и в этом году нас посетил сенатор чешского парламента Давид Смоляк. И мы им благодарны за эту символическую поддержку, потому что, как вы правильно заметили, делать ярмарку с русскоязычной литературой в эти дни, когда в Украине война, и мы понимаем, что в Чехии проживает около 500 000 украинских беженцев, и очень напряжена ситуация вокруг русского языка. Опять же, по понятным причинам пропаганды. И многие из авторов и многие из издателей говорили нам о том, что очень важно, чтобы была вот эта площадка книжной ярмарки для попытки по-своему, хотя, возможно, это некая мечта, но оторвать русский язык от языка пропаганды. Русский язык как один из мировых языков. Да, на нем сейчас происходят страшные вещи. На нем говорит пропаганда. Но если мы не будем говорить на другом русском языке, на свободном русском языке, если мы не будем давать возможность рефлексии вокруг текстов, которые фиксируют то, что происходит здесь и сейчас, что происходит в нашей волне эмиграции, в наше время, в котором мы оказались, в котором мы проживаем, с нашим опытом, то никто этого не сделает. По-своему, это наша миссия. Зафиксировать в свободном русском слове все, что происходит здесь и сейчас, как это делали до нас Иван Бунин, Владимир Набоков и другие авторы русского зарубежья.
Да, на одном языке говорят и палач, и жертва. Не будем это забывать, не будем все приписывать только палачу. Александра, а деловые какие-то встречи, деловые результаты ярмарки существуют? Заключались ли на ней какие-нибудь контракты и так далее?
Ну, до контрактов мы еще немножко не доросли все-таки. Я считаю, что самым главным деловым результатом Пражской книжной башни 2025 это приглашение презентовать наш проект в рамках международной программы Франкфуртской книжной ярмарки в октябре этого года. Это такой наш первый такой шажочек в большой книжный мир, в большой книжный рынок, в котором литература на русском языке занимает свое небольшое место, будем честны, мы же понимаем, насколько, тем более сейчас. Но это очень важный шаг, который нам поможет как раз перевести те тексты, о которых я говорила перед этим, на другие иностранные языки, чтобы весь мир мог прочесть. Например, те тексты, которые были прослушаны на питчинге. И как я со многими переговорила участниками питчинга и чешскими издателями-переводчиками, в Чехии еще не было подобного опыта. Вот такого питчинга, когда авторы читают свои тексты, презентуют книгу на суд издателей, переводчиков, ну, в данном случае в Чехии, чешские издатели, чешские переводчики. Это произвело на них очень большое впечатление. И мы тоже, честно скажу, не ожидали, что это будет настолько интересный опыт. И для нас это тоже первый опыт, когда мы организуем питчинг на таком уровне. Поэтому есть пожелание продолжать, есть пожелание говорить не только об общественно-политической литературе, но и на художественной литературе и сделать питчинг для художественных текстов. Посмотрим. Мы услышали этот запрос и постараемся сделать его уже в следующем году.
Никогда не бывает полного успеха без маленькой-маленькой какой-нибудь червоточины. Вот могли бы вы рассказать о каких-нибудь слабых местах, которые вам, как профессиональному устроителю подобных хэппенингов, вот сейчас видны, и чего вы постараетесь избежать в будущем?
Ну, уже сейчас, по опыту второй книжной ярмарки, мы видим, насколько большой интерес к ней и какое количество издателей и авторов хотело бы принять в ней участие. А у нас всего 24 часа в сутках. И у нас есть ограничения по размеру зала. И это действительно самая большая проблема, с которой мы столкнулись в этом году. Многим пришлось отказать, к большому сожалению. Я сейчас говорю очень осторожно, потому что мы находимся в таком периоде времени, когда очень сложно что-то планировать за год. Я очень надеюсь, что все будут живы и здоровы, и все у нас будет хорошо, и мы тогда сделаем третью Пражскую книжную башню, и в этой ситуации нам нужно, возможно, будет искать другое помещение, которое вместит всех желающих. И, может быть, увеличить количество дней, потому что количество часов в сутках, я повторюсь, мы не увеличим. Количество дней, возможно, увеличить, чтобы действительно могли принять участие все желающие.
Я очень желаю успеха книжной ярмарки. Я сам на ней выступал и был слушателем, и был ведущим некоторых круглых столов. Мне очень понравилась атмосфера, внимание, и поразило, что люди покупают у столов книжки, беседуют, обмениваются мнениями, и вдруг на какие-то слова реагируют, поворачивают голову и вслушиваются во что-то. Потом удовлетворенные продолжают заниматься своим делом. То есть атмосфера одновременно и домашности, и деловая атмосфера, и все происходящее в этом зале, оно своими стенами объединяет все это в целое. Никакого не было противоречия. Вот мое наблюдение со стороны и со стороны участия. Так что, Александра, позвольте вас искренне поздравить. Я представляю, как вот организовать, например, круглый стол на радио. Это же мучение. Это очень трудно со всеми созвониться и всех собрать в одном месте. А трехдневная ярмарка, я представляю, сколько крови вам попортило все это предприятие.
Спасибо, спасибо. Я прошу прощения, что я сейчас перебиваю, просто я вспомнила. 52 мероприятия.
52 мероприятия.
В рамках ярмарки.
Изумительно.
Слота 52.
Изумительно. Браво. Александра Вахрушева.
И на этом мы заканчиваем программу «Далеко ли видно с книжной башни», посвященную второму издательско-писательско-читательскому хэппенингу в Праге. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.